Ну что ж, давайте сегодня говорить о проблеме, которая волнует всех пользователей, которые работают в интернет, работают с электронной почтой, и проблеме, которая затрагивает как простых пользователей, так, конечно же, там, администраторов и IT-менеджеров, и я даже надеюсь, что, может быть, некоторых генеральных директоров. А проблема под названием спам. Доклад наш называется «Теория и практика борьбы со спамом вредоносным кодом с помощью технологии Microsoft». Собственно, бороться можно как угодно. Я буду рассказывать про то, как бороться с помощью технологии Microsoft и, собственно, рассказывать про сами алгоритмы, но об этом чуть попозже. Буквально пару слов о себе. Меня зовут Павел Нагаев, я работаю администратором системы электронной почты в Каспийском трубопроводном консорциуме КТКР. Наша компания занимается транспортировкой нефти с Каспийского моря на Черное. У нас 5 площадок, 5 серверов, и не 5 серверов, чуть побольше. Я работаю в компании с 2001 года, и мои обязанности входят, собственно, поддержание работоспособности нашей почтовой системы и ее развитие. Соответственно, за все это время, с 2001 года, у меня накопился некоторый опыт, и я вот сегодня буду делиться им с вами. Надеюсь, что вам это пригодится. И делюсь я этим опытом в своем блоге, делюсь в конференциях TechNet, и Microsoft за это мне дал статус MVP Exchange уже второй год. Ну и, конечно же, там у меня есть, я являюсь инженером Microsoft. Итак. Сегодня мы будем говорить о спаме. Для того, чтобы полноценно о нем разговаривать, нужно, как говорится, знать врага в лицо. То есть, что мы называем спамом, почему он живет, почему у него все хорошо и почему все плохо у нас, как у администраторов и у просто пользователей системы. Спам появился давно, появились технологии по борьбе со спамом, и они совершенствовались, они продолжают совершенствоваться. И я вам расскажу о том, как строят системы по борьбе со спамом сейчас, вот на данный момент. Со временем, конечно, это изменится, я вам расскажу, как это правильно делать, как правильно считает это делать Microsoft. Затем мы рассмотрим, собственно, средства, которые предлагает Microsoft в качестве борьбы со спамом. Мы рассмотрим базовую и расширенную защиту. Ну, базовая защита – это стандартные фильтры, встроенные в Microsoft Exchange Server. И расширенная защита – это Forefront Server Security. Мы рассмотрим алгоритмы, собственно, как работают сами фильтры. Вот потому что многие о них знают, но не все до конца понимают, как это все работает внутри. И я расскажу о плюсах и минусах. То есть наш доклад будет построен там. Плюсы и минусы. Плюсы и минусы вы это чуть позже увидите. В конце я дам некие общие рекомендации, как правильно настроить вашу систему. И, может быть, вы это знаете, но не обращали внимания. Но я вам расскажу, чтобы ваша система меньше пропускала спама и эффективно с ним боролась. Ну и в конце мы, конечно же, поговорим, собственно, сделаем некие выводы о том, что можно победить спам или нельзя. И прежде мы перейдем к определению спам, скажите, пожалуйста, кто хоть как-то борется со спамом? Почти полный зал рук. Ну, есть пару человек, кто не поднял руки. Наверное, это те, кто не использует электронную почту. Вы знаете, что вы на самом деле недалеки от правды, возможно ведь и такое. Теперь скажите, кто из вас, вот те, кто поднимал руки, делает это эффективно? И вы считаете, что вы эффективно боретесь с почтой? Нет, пожалуйста, не одна рука, еще! Еще руки, еще, пожалуйста. Хорошо, у нас, к сожалению, почему-то только 4 руки я увидел. Ну, я надеюсь, что после доклада этих рук станет больше. И теперь следующий вопрос. А поднимите руки те, кто победил спам. Так, 2 руки. Наверняка эти руки принадлежат Игорю Ашманову или Евгению Касперскому. Если нет, извините меня, пожалуйста, то есть научите меня, пожалуйста. Я тоже хочу так поднимать руку, я, к сожалению, вот не могу. Что такое спам? Когда мне нужно получить какое-то определение, я всегда иду в Википедию. Потому что Википедия — такой сайт, там всегда очень просто и очень емко написано. Но в этот раз я, конечно же, просто набрал в поисковой системе, вы, конечно же, знаете в какой, что такое спам. И мне понравился очень ответ Алексея Тутубалина, я, может быть, ошибаюсь в фамилии, или неправильно ее произношу, который дал определение следующее, что спам — это анонимная, незапрошенная и массовая рассылка электронной почты, как правило, имеющая рекламный характер. Три важных фактора. Анонимная, незапрошенная и массовая. Я, конечно, понимаю, незапрошенная — это такой термин, да, вот он такой, откуда это, сейчас какого языка. Но, к сожалению, он действительно отражает, что мы не просили, нам не нужна эта почта. Почему спам существует? Понятно. Потому что главная мотивация для существования спама — это деньги. Спамом зарабатывают деньги, как люди, которые занимаются рассылкой спамом. Спамом зарабатывают люди те, которые заказывают эту рассылку спамом. Правильно? То есть пока это приносит деньги, это будет жить. И во многих странах приняты законы по борьбе со спамом. Вспомните Америку, да? У них был сухой закон когда-то. Это что, решило проблему? Нет, проблему не решило. То есть проблема осталась, но просто это стало дороже. Вот и все. Но, как говорится, это не надо говорить о том, что законы ничего не дадут. Они все равно снизят количество спама, все равно, да? Но полностью, конечно, не решат. Спамера трудно поймать и наказать. Это, опять же, к вопросу о законах. И я вам сейчас расскажу случай, который я рассказываю всегда, и, может быть, он уже всем надоел. Вот давайте возьмем простейший пример. Бизнесмен продает сковородки. В месяц он продает 5 сковородок. К нему приходит студент и говорит: хочешь продавать 15 сковородок? Да, хочу. Что надо сделать? Дай мне $100. Хорошо, вот тебе $100. Что-то происходит, куча звонков, он продает там 20 сковородок, 30 сковородок, он сам находит этого студента и говорит: студент, на тебе денег еще, я хочу еще, пожалуйста, у меня бизнес идет. Такая ситуация вполне возможна. И студенту хорошо, и ему хорошо, только нам всем плохо. Поэтому человек, который заказал спам, то есть, ну, он даже не знает, что такое спам. Он просто заказал услугу. Юридически тут, конечно, можно долго бодаться, кто прав, кто виноват. Я не буду об этом, но второй вопрос. Это вот у всех наверняка есть дома широкополосный интернет. У кого есть? Посмотрите. Это сейчас у нас какой? 2008 год. Наверняка на следующий год все руки будут, да? А теперь поднимите руки те, кто уверен, что с вашего компьютера не рассылается спам. А знаете, почему вы сейчас подняли руки? Потому что вы все айтишники. У меня недавно друг пошел в магазин покупать себе маршрутизатор с фаерволом. Дома интернет широкополосный. Человек вот-вот должен стать счастливым. И что? Ему продавец в магазине говорит: а зачем вам фаервол? Его все равно все отключают. То есть это пример из жизни. То есть вы придете туда, скажете: слушай, продавец, да, вот, ну, что ты говоришь такое? Интернет идет в массы. И сколько таких людей, которые: да не нужен этот фаервол, работает и работает. Вот, интернет безлимитный, вы абсолютно правильно сказали. И вот это становится реально большой проблемой. Спамеру, конечно же, хорошо. Ни один спамер никогда не будет покупать себе IP-адрес, никогда не будет там регистрировать домен и рассылать: здрасте, я купил домен, вот мой IP-шник, нате вот вам спам. Нет. Все используют чужие ресурсы. Причем вот опять же, возьмем юриста в Штатах, да, там какого-нибудь, или врача. Ну, он заплатил там несчастные $30, получил себе широкополосный интернет. У него стоит компьютер, включенный в сеть постоянно. Знаете про ботнеты, да? Кто-то заразили компьютеры, и вы думаете, там сейчас сразу, да, спам начнет там вот там, значит, эти письма рассылать. Нет, все будет делаться по чуть-чуть, чтобы он ничего не заметил. Лучше чуть, по чуть-чуть со всех, со многих компьютеров, но чтобы никто не догадался, что какой-то трафик еще идет. Рассылать спам легко. Это ведь легко, согласитесь. Почему? У меня есть опыт программирования. Кто-нибудь помнит такой язык еще? Ассемблер. Вообще. Да, извините, я забыл, что тут все айтишники. Не там спросил. На самом деле, я, например, не вижу причины, чтобы студент 3-4 курса вуза, особенно связанного с IT, не мог написать какой-нибудь коллектор, который будет, какую-нибудь программу, которая будет собирать адреса из интернета, потом их рассылать по этим адресам спам. Ребята, это ведь несложно. Это даже... У нас нету тут Васи Гусева. Это же даже можно сделать на PowerShell. На PowerShell. И еще. Еще. Самое главное. Скажите, пожалуйста, такую вещь. Кто из вас, получив спам, хоть раз ходил по ссылкам, которые были в этом спаме. И вот пока есть такие, как вы, кто поднял руки, как я, спам будет существовать. Потому что есть четкая статистика, что на каждые 10 тысяч, там, я точно не помню, тысячу спам-писем совершается одна покупка. Пока эта система работает, спам жив, и спам будет жить. Но это не значит, что надо сложить ручки. Со спамом можно эффективно бороться. Давайте смотреть как. По поводу спама. Давайте я вам расскажу про некоторую такую логическую схему, логическое представление. Немножко окунемся в историю. Помните времена Exchange 5.5, Exchange 2000, ну и даже Exchange 2003? Был один сервер, все хорошо работало, он подключался к интернету, все было здорово. И тут начались проблемы со спамом, то есть он начал только вот идти, начал приходить. Попытки создавать фильтры, которые работали поверх Exchange на самом сервере, ну как ни крути, вот по-честному, да, а все равно они некорректно работали, до сих пор это одна из проблем. Когда делают производитель фильтр, что в некоторых условиях, в особых конфигурациях где-то что-то не работает. Сегодня ко мне подходили люди на «Спроси эксперта» и говорили, ты знаешь, вот иногда вот там наша система антиспама, она перегружается под Exchange 2007. Ну, это не мешает жить, да, но это так. Поэтому я в 2003 году ездил в Штаты на конференцию Exchange Connections, и там было четкое понятие. У нас почему-то в России его не было. То есть я нигде об этом не читал и не слышал. Оно называлось, они его называли Gateway Server. То есть задача была такая, что вот эти функции по борьбе со спамом и вирусами с внутреннего сервера вынести на внешний сервер. И действительно, ведь это просто, да? То есть есть сервер, скажем, пусть он будет там под Windows, там стандартная служба SMTP, написать под надстройку над этой службой гораздо проще, потому что она сама по себе простая. Точно так же это не обязательно должен быть Windows сервер, это может быть любой там Unix-овый сервер, неважно. Мы об этом говорим чуть позже. Примерно в то же время появился Junk Email в Outlook. То есть и про это мы тоже будем разговаривать. Кто решает, то есть чтобы пользователя тоже вовлекать в этот процесс именно борьбы со спамом, потому что, извините, но без пользователя бесконечно тоже никуда. Я вам объясню почему. И многие пользователи не знают, что такое спам. Они только жалуются, только машут руками, но надо их учить, надо их учить. Об этом каждом уровне поговорим чуть попозже дальше, более подробнее. И последнее, вот это так называемое модное сейчас очень слово, когда все сервисы переезжают у нас в интернет. Ну и действительно это логично, что сервис по обработке спама, например, и вирусы можно переложить на какого-нибудь глобального большого провайдера в интернет, да? И вот примерно система строится по такому принципу, именно по степени прохождения письма, то есть уровень интернета, письмо входит в вашу систему, проходит на сервер, попадает на клиента и пользователь читает. Давайте посмотрим это все на физическую схему, я ее так назвал. У нас есть злостный спамер, который посылает почту вовнутрь на... Поскольку мы говорим про технологию Microsoft, то это Exchange Server 2007. И в данном случае это сервер с установленной Hub Transport ролью. То есть все знают, да, что у Exchange может быть 5 ролей, и можно установить фильтры на Hub Transport сервер, и они будут работать. Но это неправильно, и у Microsoft есть еще одна роль, называется Edge Transport, несовместимая с чем, устанавливаемая в периметр. И этот компьютер не должен быть в домене. На него устанавливается Exchange Server, устанавливается Forefront Security, и спам, попадая на Edge, после него уже входит в систему чистый. Но это все хорошо, поговорим о плюсах, минусах дальше. А, и потом все это приходит к пользователю на конечный компьютер и конечным пользователям. Что у нас случилось? Спам попал, да, в компьютер. Так, что-то у меня случилось тут. Да? Это все кризис. И левый верхний угол. У Microsoft есть сервис, называется Exchange Hosted Filtering. И считается, что наиболее правильным, Microsoft так считает, чтобы использовать именно его для очистки от спама и вирусов. И я вам сейчас расскажу, почему. Почему это хорошо? И почему плохо? А, ну да, у меня же не работает, я забыл. О, заработало. Отлично. Значит, смотрите, мы говорим, там была вот такая общая схема, теперь я хочу поговорить про каждый уровень отдельно. Итак, уровень интернет — это компьютер, который подсоединен в интернет и первый встречает почту. Итак, значит, может быть выделенный сервер или может быть размещенное решение. Мне тоже не нравится это выражение, но, к сожалению, это вот переведенный hosted solution, так скажем, на русский язык. Так вот, выделенный сервер может быть это Exchange Server 2007, роль Edge сервера плюс Microsoft Forefront Server Security. Это может быть второе, Windows SMTP сервер и фильтры сторонних производителей. Я не буду вам говорить какие, я надеюсь, вы все их знаете, и это хорошо работает. Конечно же, это может быть Unix, пожалуйста, с установленным транспортным агентом и настроенными фильтрами. И еще может быть такая железная коробочка с проводками, которая тоже фильтрует с вами вирус. У кого есть такие железные коробочки? Ну смотрите, 5-6 рук, хорошо, я думал, почему-то их гораздо меньше. Размещенное решение. Значит, у Microsoft такой сервис предоставляет Microsoft, как я уже сказал, там Exchange Hosted Filtering. Еще есть другие производители, которые предлагают подобный же сервис выбирать вам. Плюсы и минусы. Во-первых, цена. Всегда самое главное — это цена. Конечно же, размещенное решение по цене гораздо меньше, и именно этим бьют. Плюс частота обновления баз. Вот это вот очень важный момент, на который, например, я не обращал внимания. То есть как работает система, если у вас, скажем, есть этот сервер, да? То есть Microsoft собирает всю информацию автоматически со своего сервера Hotmail. Там фильтры автоматом обрабатывают всю проходящую почту, генерируют базы со спамом, потом это размещается на сервер и потом попадает на вашу систему. Да? Вы же не можете сделать так, чтобы это каким-то образом быстро делалось. То есть все равно какой-то есть временный промежуток. Если в антивирусе пишутся таким способом, что ага, нашли вирус, ага, там уникальная там сигнатура у него, да, сделали в базы, все, вирус приходит, и он ловится, и все. И в принципе ты после помещения сигнатуры в базу, как бы уже не важно его там обновлять. В спаме тут, как знаете, как у снайпера. То есть он там вылез в окно, ему нужно сделать выстрелов как можно больше в единицу времени. Как только его обнаружили, все, эта точка неэффективна. Тут то же самое. Естественно, провайдер, например, такой как Microsoft, они могут гораздо быстрее делать эти обновления на своих серверах, чем, скажем, у вас будет стоять такой же сервер и получать эти обновления оттуда. И вот за эти промежутки, например, вы можете уже наполучать этого спама. SLA. Service Level Agreement. Что хорошо? То, что документ, в котором описано, что если мы заблокировали ваше письмо, значит, мы несем такую-то ответственность. В принципе, вы можете сказать, вот, вы заблокировали мое письмо, я понес убытки, пойдемте в суд и выиграй себе там $1 000 000. Но попробуйте сходить в суд с Microsoft. Я бы не пошел. По поводу управляемости. Имею я вот что в виду здесь. На мой взгляд, решение вот именно с выделенным сервером, мне кажется, все-таки лучше. Почему? Смотрите, вы, и знаете, есть такие люди, которые, вот автолюбители, кто никогда в жизни не поедет рядом с кем-то на другой машине. Он лучше на своей поедет, он лучше ночью спать не будет. Потому что люди реально боятся, их начинают тошнить, если они едут пассажиром рядом. Тут то же самое. Я знаю, за что я получаю деньги на своей работе, да? Я хочу иметь полный контроль. Я хочу вот эти рычаги, их крутить и знать, и буду виноват в этом сам. Я не хочу, чтобы моя работа зависела от кого-то. Я хочу, чтобы она зависела по минимуму. Это лично мое мнение. Мне так проще. Вот. Да. Это вторая причина, я не хотел говорить ее вслух. Ну, есть в этом что-то. По поводу безопасности. Смотрите, безопасность стоит с таким вопросиком. Это не значит, что системы там, предлагаемые Microsoft, хост-решение, это оно там менее безопасное. Нет. Для использования такого решения в России есть очень важный фактор. Вот смотрите, приходите вы к своему боссу, или тот приходит к своему еще боссу и говорит, вы знаешь, вот наша почта идет через Microsoft. Как? Вся? Да, вся. Да. А коммерческие интересы? Вы что, тайна наша? Ни один российский сейчас руководитель на это не пойдет. И это объяснимо, да? Мы были в Барселоне на техэде, и в баре я Мише Кочергину из Microsoft сказал, ну что, Миша, как же безопасность? А он так на меня посмотрел и говорит, а ты что думаешь, сейчас по-другому как-то? Ведь сейчас твоя почта идет в открытом виде через локального провайдера, да? Если она пойдет через Hosted Filtering, через Microsoft, через Redmond, и потом вы ее будете забирать, попробуйте договориться с Microsoft, не договоритесь, потому что они просто далеко. А попробуйте договориться с выделенным с вашим провайдером. Я не говорю Москва, ладно, там, цивилизация. Например, какой-нибудь там, где-нибудь в провинции. Это очень просто сделать. Поставьте еще сервер, снимайте трафик, и все. И поэтому... Я не знаю. Вот, ну... Знаете, я не говорю, что так и есть, да, там вот лицензии, все такое. Но согласитесь, такое возможно. А, ну есть? Ну, может быть, я не знаю. Теперь буду знать, спасибо. По поводу качества услуг. Как ни крути, но большие компании могут позволить себе, во-первых, каналы от разных провайдеров, которые... скажем, сидят на разных источниках питания, находятся в разных местах, да, то есть вот, например, не всякая компания может себе такое позволить. И плюс у них могут быть специалисты там классом выше, да, и качество услуг, ну, наверняка оно будет больше, там, отказоустойчивость и все-все, что с этим связано. Защита на уровне сервера. Базовая и расширенная. Красивый слайд. То, что справа вы видели у себя наверняка не раз в Exchange, хочется сказать вот что. Дело в том, что базовая защита сводится, в принципе, к фильтрам, которые входят в базовую поставку Edge и Exchange, да? Exchange, которые доступны на двух ролях, на Edge и на Hub Transport. На Hub Transport эти фильтры можно включить, они по умолчанию выключены. Фильтры делятся на несколько уровней, мы рассмотрим их подробно чуть попозже. И существует, Microsoft говорит, что для полноценной работы нужен Firefront Server Security. Причем у меня, например, знакомство с ним проходило вот так. Я его установил, я его запустил, стал смотреть. Честно говоря, я так и не понял, как с помощью него бороться со спамом, потому что чисто внешне это обыкновенный антивирус. То есть я долго очень узнавал правду, узнал. Так вот, базовая защита – это винтовка со штыком, но для полноценной работы винтовки нужны патроны. Вот как раз эти патроны нам дает Firefront Server Security. Дальше. Уровень клиента. В Outlook есть junk email, в которой в Outlook встроена технология Smart Screen. Это технология Microsoft, собственно, это та технология, на которой построены все средства борьбы со спамом у Microsoft. У них занимается специальный отдел Microsoft Research, где сидят вот такие головы и придумывают, как разрабатывают этот фильтр. Ну и вы, конечно же, можете использовать фильтры каких-то еще сторонних производителей, они тоже доступны. Почему у меня нарисованы в левом углу вот пользователи? К сожалению, мало кто об этом задумывается, да, и все думают прежде всего о технических способах борьбы со спамом. На самом деле, вот никогда такое не делали, не набирали свой домен в поисковике, который вы, конечно же, знаете, какой поисковик я имею в виду, свой домен. У нас, например, как-то мы обнаружили на сайте знакомств фотографию одного нашего сотрудника, который стоял там на сайте знакомств, значит, по пояс голый, значит, знакомился с девушками. Я, конечно, понимаю, это здорово, но люди просто не понимают, что корпоративные адреса нельзя использовать, если ты не хочешь получать спам, их нельзя использовать вот так вот просто, раскидывая ими везде подряд. Поэтому людей, и опять же, можно говорить им, там, бороться с ними, да, называть их там вот такие-то пользователи нехорошие, ничего не понимают. На самом деле вы их научите. Вы их научите, и все будет гораздо проще. Поэтому пользователи должны, во-первых, знать, что умеет ваша электронная почта, они должны знать, чем грозит адрес оставить в интернете, что они будут получать спам, и они должны знать, что спам это, в общем-то, спам это нормально в интернете, и если ты работаешь, и, соответственно, знать, что с ним делать. Ну и очень неприятно, когда, например, вы обнаруживаете рассылку, которая идет целенаправленная, да, ты смотришь письмо, а она прям у тебя адресная книга твоя, и ты думаешь, ну каким образом, ну подобрали эти адреса, а скорее всего нет. Скорее всего, просто пользователи у тебя ничего делают, они там, устанавливают Outlook на своих там, домашних компьютерах, вот раньше такое было, да, например, вирусы могут с их домашнего компьютера там, украсть эту адресную книгу с вашей компании, да, которую он там принес с работы, еще где-то взял. И все. И потом эти вирусы рассылаются вам прямо по списку. То есть поэтому пользователей надо учить. И я понимаю, что у них не хватает времени, но этому надо уделять внимание. Итак, по поводу протокола SMTP. Скажите, пожалуйста, кто знает, как работает протокол SMTP в командах и может отправить письмо руками? Вообще, очень здорово, вы знаете. Я вчера разговаривал со своими коллегами, но мне сказали, что ты знаешь, ты немножко путаешь, что не все люди могут отправлять письма из командной строки с помощью SMTP команд. Я говорю, ладно, ладно. Так вот, давайте рассмотрим такой пример. То есть я хочу показать для тех, кто знает хорошо. Да что ж такое-то? Вай. Стоять назад. Смотрите, Василий Гусев захотел мне послать письмо и рассказать мне что-то новое про PowerShell, то, что я не знаю, но что для меня очень важно. Его сервер соединяется с моим сервером. Мой сервер ему отвечает 220, код ответа, все хорошо, я тебя понимаю, меня зовут так-то, и дальше идет, у меня там сокращено, именно программное обеспечение, которое работает на моем сервере. В принципе, это не очень важно, это просто такая просто информация. Ну-ка. Ладно. После этого, как Васин сервер получил код 220, он отправляет команду hello и представляется себя. То есть у меня уже на моем мой сервер уже знает, что его сервер зовут smtp.windows.powershell.ru. После этого, ну где же ты? Да, после этого мой сервер отвечает опять кодом 250 и показывает мне уже IP-адрес, который он нашел, именно Васин адрес. И вот тут самое главное, самое интересное. Сервер отправителя говорит мне, пишет команду mail from и пишет Василий Гусев, windows.powershell.ru. На самом деле тут можете быть как вы, как вы, как вы, так и я. Вот. Попозже об этом поговорим в конце. Значит, и вот это самое главное проблема протокола SMTP. Что самое интересное, если кто экспериментировал с 2003 эксченджем, там вообще здорово. Если там, скажем, этот пользователь, отправитель есть в адресной книге, и, скажем, вы туда подставите адрес вашего отдела кадров, генерального директора, напишите письмо, вы уволены, то человек, когда его получит, он его получит нормально, он посмотрит адрес, он поднимет данные с Active Directory, с вашей адресной книгой, все будет хорошо, письмо будет честное. Ну, можно, конечно, посмотреть заголовок письма, там будет интернет-хидер, но, знаете, как после драки-то уже кулаками не машут. Поэтому в этом вся беда. Ну, после того, как мой сервер получил команду mail.from, В общем, он проверил корректность адреса введенного, говорит, да, отправитель, все правильно написано. И, собственно, потом вставляется команда recipt2, ну, соответственно, мне мой адрес. Адрес проверяется и окей. И дальше уже идет текст самого письма, то есть команда дата, и дальше публикуется там то, что мы видим в письме, там subject и, собственно, тело самого письма. Письмо становится на доставку, и сессия после этого прерывается. Вот это мега-слайд, про который мне Вася Гусев сказал, что ни в коем не вздумай его вставлять. И в презентацию, но вы знаете, я не смог, честно. Я пытался, получается то же самое. Ценность вот этих вот корявых цифр, которых просто... Ладно, промолчу. Так вот, мы видим список фильтров, на установленных на Hub Transport сервере. Причем порядок, в котором вы это видите, это не порядок их выполнения. Это просто алфавитный порядок. На самом деле порядок этого то, что я написал. То есть вот этими цифрами порядок, в каком они выполняются, когда идет обработка писем. Помогите мне, пожалуйста, то у меня тут что-то не очень мне нравится все-таки бегать к ноутбуку. Так. Давайте посмотрим, собственно, как они применяются. То есть там было в цифрах, но хочется более наглядное, чтобы это было. Итак, мы видим такую большую желтую воронку, красивую. На самом деле она символизирует, что письма при прохождении, вот вы видите, при попадании в эту воронку, они будут обрабатываться фильтрами. И внизу выпадет письмо только то, которое действительно после обработки, оно прошло все эти фильтры. И... Значит, первыми у нас выполняются фильтры, именно фильтры соединения, то, что работает на уровне IP-адреса. То есть вы получили IP-адрес, вы можете делать какой-то анализ. Позже поговорим тоже об этом. Потом выполняется фильтрация отправителя. Собственно, это понятно. То, что у нас команда была mail from. И фильтрация осуществляется получателей, то, что было recipt to. Дальше идет sender ID, содержимое, собственно, само письмо и вложение. Их тоже можно фильтровать. Итак, давайте смотреть, собственно, как все это работает. Первое, как мы видели, это была фильтрация на уровне IP-адресов. Тут важно запомнить, что существует 4 фильтра. Список белых адресов, список черных адресов, которые устанавливает администратор, и точно так же список белых и черных адресов, которые так называемых от провайдеров. Да? На схеме вы видите, что сначала проверяется список IP-адресов, которые разрешил администратор, список черных адресов на шаге 2, который опять же ввел администратор, потом белый список поставщиков, есть и такие, я очень долго искал их, но есть. И черный список поставщиков – это RBL, DNS, блок-листы, про которые всем известны. Давайте проговорим про самое интересное. А интересное, мне кажется, это именно плюсы и минусы. Фильтрация на уровне IP. Во-первых, это экономия на трафике. То есть не нравится вам IP, письмо не принимаем, соответственно, у вас письмо не принимается, и сервер не занимается обработкой, просто откинуло и все. Блокировка спам-сервера или сбойного сервера. Знаете, вот это очень помогает, например, когда вы сидите, анализируете. Вот я получил там столько-то спам-писем, потом смотрите, от кого я получил, от такого-то сервера, да? Он не попадает в РБЛ, да, по каким-то причинам. То есть вы можете его вручную забить. И есть еще, в моей практике было такое, что наши security мне говорят, слушай, что-то прям трафик вообще, канал завален, что происходит? Оказывается, один из серверов в интернете, пользователь отправляет мне письмо. Письмо содержит attach. Письмо принимается, мой сервер говорит, все, я больше не могу принимать, слишком большое у меня ограничение на систему. Он его отбивает. Отбивает правильно с командочкой, там, со статусом, каким нужно. А тот не понимает. То есть да, такое бывает. Редко, но бывает. Я ничего не могу сделать. То есть я... Все, что мы могли сделать, просто закрыли этот айпишник на время. То есть и так бы он долбился 2 дня, пока не отправил. То есть вот что-то у него там сбойнуло. Вот от таких серверов это тоже помогает. Плюсом является еще то, что в Exchange можно в эти списки добавлять комментарии и время жизни. Почему это важно? И сразу перейду к минусам. Дело в том, что вот представьте, список, да, большой, вот вы сегодня добавили там один IP-адрес. Вы помните, что это за IP-адрес? Вот, я лично нет. Я иногда открываю список, у меня там этих IP-адресов, а можно их удалить? Может, нельзя сейчас их удалить? Так можно написать комментарий. Мало того, что есть время жизни, скажи ему, хорошо, вот там, я тебя запретил по какой-то причине, пусть он будет активный 2 дня, потом можно удалить и выкинуть его вообще. Минусы. Это же все делается вручную. Человек может ошибиться. Просто ошибиться. Списки имеют свойство разрастаться. Вы прекрасно понимаете, как работают списки, да? То есть вот такой список, чем он больше, понятно, он там загружаться должен в память, потом каждый коннект будет сравниваться по этому списку, пусть даже это будет все в памяти, но они не могут быть бесконечными. И самое главное, это ошибочное попадание адресов в блок-листах. Кто попадал в адреса? Причем вы бы не были виноваты. Вот не были виноваты. Вот мне очень интересно, как вы расходились вообще с теми, кому вы отправляли почтой. Почему? Смотрите, ситуация. Я попал в блок-лист. Я никому не рассылал спам. Я добропорядочный администратор электронной почты. Все у меня хорошо. Но по каким-то причинам мой адрес заблокировали. Причем не обязательно мой адрес. Я в блоге писал у себя, что заблокировали сеть Golden Telecom как-то. Причем все. 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 Это какой-то лист. Хорошо, хорошо. Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Павел Нагаев. Ага, отлично. Понимаете, ваш сервер не принимает почту от моего сервера. Ну конечно, конечно. Вы же в черных списках. Ну и что? Ну и что? Ну и что? То есть на каком основании? Почему? То есть закон, который есть в интернете вообще, все работает на уровне RFC, правильно? RFC о том, чтобы не принимать спам, да, там от того, что я нахожусь в каком-то списке, его нет. Извините, пожалуйста, вот мой пользователь, да, который зарабатывает деньги, послал вашему пользователю просто так письмо, вот делать нам нечего, посылаем. Люди работают, да, я ничего не делал, я в черном списке. Ну и что, почему не принимаете от меня почту? Вы пользуетесь... Я? В общем, тут, знаете, какое решение? Это, знаете, как на дороге. Когда узкая дорога, 2 машины, один человек сидит, водитель, вот так и смотрит вниз, ну что ты там, а второй сидит на своей копейке, смотрит так. Знаете, кто выиграет и кто уступит дорогу? Я даже догадываюсь, вы сейчас думаете, да, ну понятно. На самом деле нет, кому ехать надо. То есть кому не надо ехать, тот и уступит, потому что человек опаздывает на вокзал. Конечно, можно там долго ругаться, объяснять, у вас неправильно. Нет. Давайте находить решение, давайте передавать. Поэтому и еще надо помнить про то, что если сегодня вы как раз вот этот человек, который не хочет уступать дорогу, вы не забывайте, что сегодня у вас все так, да? Вы там, у вас все хорошо, у вас все благополучно. А завтра вы можете оказаться в черном списке. И что вы будете делать? Вот точно так же просить. Поэтому потом расскажите мне, как было у вас. По поводу фильтрации на уровне протокола. В общем-то, можно фильтровать отправителей, есть черные списки. Не нравится вам получать из какого-то домена, вы можете это запретить. Эта презентация будет доступна позже, и вы сможете это посмотреть, если вам интересно. Там, в принципе, все просто. Вы все айтишники, вы знаете, что такое блок-схемы. Плюсы и минусы фильтрации отправителей. Ну, во-первых, плюсы. У кого на работе запрещены одноклассники.ру? Нельзя на них зайти. Несчастные люди. Ладно, у нас тоже на работе запрещены, на самом деле. У нас есть просто элита. Элита. А есть еще, знаете, как это называется? У моего коллеги, он сам занимается security, он сам закрыл нам одноклассников. Но у него жена говорит: Саша, у нас на работе то же самое. Помоги мне. Как мне быть? Он ей нашел какой-то сервер в интернете, через который можно заходить, прокси-сервер, и можно заходить на сайт одноклассников. Работает, хорошо работает. Вот. Причем он мне сказал по секрету, но я никому не говорю об этом. Так вот, скажем, но какой смысл запрещать одноклассников, но оставлять прием, например, от тех же самых одноклассников, вам поставили новую оценку? Оценок там ставят, я не хожу на эти одноклассники давно, а мне там оценки ставят. Вот, они приходят. Смысла в таких письмах нет. То же самое рассылки. У меня есть одна компания, IT-компания. Я отписывался уже. Говорю, пожалуйста, не шлите мне больше сообщений. Я вот то, что вы мне шлете, мне не надо, не надо. Они шлют. Причем так, уже вроде отписался, все, через там месяц-два. Нет, не Microsoft. Так что вот в таких специфических ситуациях можно блокировать. Минусы. Знаете, как звонки, самое то, что я ненавижу больше всего. Первая фраза. Что-то у нас, Паша, спам прорывается. Не могу. Вот. По поводу второе, это... Добавь, пожалуйста, вот этот адрес, заблокируй письма с этого адреса. Адрес @.com. Извините, этот адрес он как? Он там. Понятно же, что это генеренный адрес. Больше никогда в жизни никто не пошлет с таким адресом. Ну ты добавь, ладно. Тут минусы, связанные со всеми, минусами, связанные со списками, то же самое. Значит, отправитель, я сказал, легко подделать, и смысла никакого добавлять все подряд туда никакого нет. Комментарии вот добавить нельзя. Ручное редактирование и, соответственно, потеря производительности при больших этих списках, когда они разрастаются. Понятно, что это там одно письмо, ладно, там, а когда у вас там 10 тысяч будет проходить писем. Ну и ограничения есть, 100 записей. Вов. Опа. О нет. Ладно, я сейчас быстро. Так, на чем мы там остановились? Так, вот здесь, да? Продолжаем. Так, получатели. Вот тут давайте поговорим серьезно. Это то, что меня просто... Я не могу. Сейчас на форумах Технет почему-то появилась дурацкая привычка. Убирать галочку и не отправлять сообщение о недоставке НДР. Дело в том, что так делать нельзя. Сообщение, знаете, мне говорят, сообщение пропало. Оно не... Как может сообщение пропасть? Оно не пропадает. Когда все нормально настроено, нормально работают системы. Письмо приходит, значит, оно или доходит, оно там задерживается спамом, или оно возвращается. Но кто-то об этом все равно знает, не бывает так. Если, например, вы послали письмо, вам должен прийти НДР, ну, пользователя нет такого, а НДР у вас отключены, ваши системы... Она уникальна, она борется со спамом и не отсылает НДР. Ребята, это нарушение RFC, так быть не должно, так не должны строиться системы. Значит, работает очень просто. Есть список запрещенных получателей, и, собственно, если там получателя нет, то проверяется наличие получателя в глобальном адресном списке. Давайте поговорим про плюсы и минусы. Давай. Не дает. Значит, смотрите, во-первых, плюс хорошо в том, что иногда люди спрашивают о том, как сделать так, чтобы вот у нас есть пользователи, мы не хотим, чтобы они могли отправлять и принимать из интернета. О, отличное решение. Добавьте их, и они не будут получать почту. А второе, то, что можно сделать, принимать только свои сообщения, то есть пользователи, которые существуют у вас в Гале. Да? То есть есть галочка такая, что проверять в адресной книге или нет. Если она не установлена, то ваш сервер будет принимать все, что к вам приходит до вашей собаки. Да, до собаки. Соответственно, он будет принимать, нету, и выплевывать обратно. Вот в этом проблема. И поверьте, у меня как-то тоже такое было. Естественно, сообщений было огромное количество. Очереди были переполнены, потому что мой-то сервер, он же хочет все доставить обратно. А куда он будет доставлять? А адреса-то генеренные, правильно? И все висит в очередях там по 2 дня. Но тут есть другой минус. То, что если вы скажете принимать то, что у вас есть в Гале, естественно, я не видел, честно скажу, что этот адрес можно просто методом перебора подбирать. Да? Или делать какой-нибудь brute force, или там просто перебирать ваши адреса, потом у тебя у спамера получится, ох ты, хороший список адресов вашей компании. А лично мое мнение, что это ерунда. Я этого не видел, и поэтому говорю. Кто-нибудь видел в логах у себя о том, что адреса подбирали? Подбирали, да? Вот я, к сожалению, не видел, и поэтому я так говорю. Значит, ну, бороться с этим тоже можно. Есть такой торпит интервал. Так, мне нужно торопиться, меньше буду говорить. Код отправителя, sender ID. Это, значит, кто знает, что это такое? Ну, знают. Дело в том, что, опять же, очень модно сейчас, так, я сейчас перейду сюда, вставлять проверки и проверять IP, MX-запись, что администратор считает, что вот существует сервер, и, значит, он обязательно, у почтового сервера должна быть MX-запись. Нет, не должна. MX-запись это всего лишь указывает, согласно RFC, на то, что для определенного сервера почта принимается, для определенного домена почта принимается на определенный сервер. Вот. Все. В больших системах распределенных почта может уходить просто с серверов. Да? И, скажем, фильтровать на основании этого это неправильно. Для этого придумали sender ID. Это хоть какая-то идентификация отправителя именно самого сервера. То есть система работает так. Почта приходит из интернета, попадает на Exchange сервер. Сервер запускает механизм sender ID, который лезет в DNS и проверяет запись SPF вот, примерно вот такого вида, в которой написано, что за домен exchange.rus.ru отвечает IP-хост с IP-адресом таким-то или вот именем. И, соответственно, написана политика, что с адресами делать. И на основании этого система Exchange сервер принимает решение, что с ним делать. Письмо можно удалить, письмо можно просто пометить, что тут что-то не так, и уже потом, в зависимости от того, пойдет входящий, нежелательный, там, в карантин или дальше. Плюсы и минусы. Я вам только что сказал об этом, что проверять MX не нужно. Это как раз именно система восполнить пробел и сделать механизм аутентификации в протоколе SMTP. Минусы – это когда системы пересылают письма с одной на другую. Например, у меня есть p-nagaev yandex.ru, да, письмо, и письмо пересылается, например, на там, p-nagaev там, mail.ru и приходит в мою систему. Соответственно, адрес отправителя будет Яндекс, а пришло с адресов mail.ru-шных. Вот это вот такой спорный момент. И второй момент, если у вас, скажем, несколько серверов, то есть какой-то сервер принимает для вас почту, ваш уже, и вы включаете механизм и забываете этот сервер исключить из фильтрации, получается, что тоже тут не совсем корректно это работает. Фильтрация содержимого. Это самый ужасный слайд, потому что тут слишком много информации. Значит, идея такая, что проверяется вот этих верхних 5 условий. Я надеюсь, вам их видно. И в зависимости от этого составляется SCL. Это некий параметр от 0 до 9. Понятно, что 9 спам, 0 не спам. Чем ближе вероятность и больше это похоже на спам, тем потом можно произвести некоторые действия с этим письмом. То есть каждому входящему письму проставляется этот уровень. Плюсы и минусы. Во-первых, вы никогда не задумывались о том, что будет, если вы начнете получать в вашу систему письма, содержащие мат. Я вот как-то подумал, блин, это будет ужасно на самом деле. Никто не мешает отправить большому количеству пользователей, просто нецензурные выражения. Ничего хорошего для меня не будет. Поэтому, на мой взгляд, можно, конечно, ничего не делать и как-то потом выйти из этой ситуации, но будет сложно выходить. Поэтому лучше это все подобавлять туда. Вот. Плюс слово «Виагра» туда добавлять не обязательно, наверное, потому что, во-первых, кому-то это может быть интересно. Во-вторых, скорее всего, вот это слово именно в письмах, оно такое самогенеренное и, или графическое, и совпадения не будет. Самый большой способ борьбы в спаме, самая большая проблема при борьбе со спамом какая? Кто знает? Ложное срабатывание, говорить тут нечего. Простейший пример, когда у вас небольшая компания, вам присылают там предложение о покупке, да, например, просто мы хотим вас купить, вашу компанию за кучу денег. Вы ждали этого всю свою жизнь, и вот оно счастье. А счастья нет, потому что какой-то там айтишник поставил, как закрутил фильтры очень сильно, и все, и я не получил этого письма. Ну, если это можно назвать минусом, то сообщение больше 11 мегабайт, контент-фильтр не проверяют, но я думаю, что минусом это называть не стоит, потому что, ну, как бы, ну, еще можно фильтровать вложения. Этот фильтр, его не видно в консоли, он доступен из Shell только, но можно настроить, собственно, как по самим расширениям, так и по содержимому. И в простых случаях это может быть как решением борьбы с вирусами. Да, запретите принимать все запускаемые файлы, пожалуйста, можно антивирус не ставить. Ну, конечно, это в самом крайнем случае. Да, еще если вы там MP3 AV у вас запрещено, то это тоже. Итак, давайте перейдем к расширенной защите от спама, которую, в общем-то, сложно найти. Было для меня в какой-то момент времени. Значит, самое главное – обновление. То есть, если у вас не куплен Firefront, вы будете получать обновление там, фильтра каждые 2 недели. Как я уже говорил, извините, обновляться раз в 2 недели, то есть толку от такой системы никакого не будет. Плюс, там еще добавляется механизм, в общем, обновления. И плюс обновления, я сейчас о них расскажу чуть подробнее. Появился новый механизм, это репутация отправителя, и, собственно, на основании которого, то есть по некоторым признакам, делается дополнительное количество проверок, и, собственно, этим механизмом гордится Microsoft, и он является наиболее таким эффективным для фильтрации писем. По поводу Firefront Server Security. Скажите мне, пожалуйста, какой антивирус лучший сейчас? Вы не можете ответить на этот вопрос, потому что понятно, что каждый кулик хвалит свое болото, да? Но антивирусы, если их даже сравнивать объективно, если, может быть, возможны такие тесты, то сегодня, то есть технология уже это развивается давно, борьбы с вирусом. Представляете, какие там мозги сидят? То есть у них опыт уже вообще огромный. Соответственно, сегодня одна компания чуть лучше, на следующий месяц совсем другая. И от Microsoft, конечно же, требовалось решение о том, что то есть мы покупаем софт от Microsoft, мы хотим, и чтобы был антивирус у Microsoft. Microsoft сделала следующее. Она просто сделала антивирус и включила туда разные движки, то есть, которые можно комбинировать, пожалуйста, как угодно. Вставлять на одном сервере, проверять, только подключать 3 engine, на другом еще там 2, в различных конфигурациях. И забегу немножко вперед. Дело в том, что на конференции в Барселоне я общался с людьми, отмечающими за Firefront, там была презентация. Так вот, там сказали, что со спамом, в принципе, будет то же самое. То есть сейчас обдумывается решение, но, возможно, у него будет несколько движков всяких разных, их можно будет подключать от различных производителей. По поводу обновления и содержимого, в таблице видно, что если у вас стандарт кал куплен, то будет обновляться только фильтр содержимого. И для того, чтобы обновлялись фильтры по-нормальному, вам нужен ли Enterprise Call, или вам нужно покупать Firefront. Сами понимаете, что, чтобы все обновлялось быстро. Итак, по поводу рекомендаций. Времени осталось совсем немного, вы уж меня простите. Значит, правильная настройка. Очень у многих проблемы возникают именно из-за неправильной настройки в DNS. Казалось бы, ну куда чего проще. То есть, чтобы APTR записи были. По поводу MX-ов. Поскольку эта проблема существует, да, вы можете, конечно, ругаться со всеми подряд и говорить, что MX неправильно, неправильно его проверять. Но дело в том, что, можно и не ругаться. Можно, если ваш сервер не принимает почту, ну, пропишите вы на него MX, еще один для своего домена, ничего страшного. Просто сервер, когда будет соединяться, если он не может подключиться к этому серверу, ну что ж, ну, воспользуется другим MX, да, главное, чтобы он не работал. Если уж так. Не забывайте про проверку получателей в Active Directory и, соответственно, торпит интервал, чтобы ваши адреса не смогли подобрать. А также есть такая проблема по поводу писем от своего домена. То есть вот, скажем, система Exchange, она вся в себе, пользователи внутри компании сидят, да? И письма от вашего домена могут генерироваться только из этой системы, вот так вот, да, наружу. Но они никак не могут приходить откуда-то, от моего, например, домена. То есть потому что генерация сама вот здесь. Соответственно, запретите на принимающих коннекторах, на своих, прием от своего домена. Да? То есть, например, с домена вот мой адрес там, exchange.rus.ru, Павел Нагаев, да? Вот я могу эти письма только отправлять со своего сервера, но я принимать их сюда не могу. Да? Соответственно, запретите это дело, и у вас не будет проблем, связанных с начальством, вот как я вам рассказывал, что кто-то кому-то там подслал или подделал. Потом по поводу использования RBL или DNS блок-листов. Значит, когда-то был один блок-лист очень хороший, который я очень любил, и он закрылся несколько лет назад. И причина была такой, что они приняли решение, что эта система неэффективна. Я читал еще несколько раз, что RBL умирает, ничего там хорошего нет. Вы знаете, у меня логи, ну, наверняка, как и у вас, бегут вот так, когда вы смотрите прием писем. И большинство из них отбивает RBL. То есть пока это работает, да. Тут есть, конечно, риск, про который я вам говорил, да, что туда попадают провайдеры, туда попадают некорректно сконфигурированные пользователи. Но тут, говорится, переходим дальше. Это, собственно, ладно, это в выводах будет. Технология серых списков, грейлистинг. Кто использует грейлистинг? Понятно. Кто не использует грейлистинг, потому что грейлистинг – это плохая технология? Странно. В форумах пишут, думают иначе. Ну да ладно. У меня тоже используется грейлистинг. В Microsoft. Но? В Microsoft он есть? Он есть. В 2007 сервере есть в Exchange SDK, его можно скомпилировать и поставить. Я знаю людей, которые это сделали, и у них он работает. Что касается будущих версий, то мне сказали, что в будущих версиях эта возможность будет. То есть Microsoft это нравится. Ну, два последних пункта, тоже очень важны. Во-первых, система борьбы со спамом не может быть какая-то одна. Нельзя нажать волшебную кнопочку, чтобы все работало. То есть она у вас какая-то вот такая. Вы должны точно знать, как работают ваши фильтры, как это все фильтруется, потому что это вам поможет в поиске заблокированных писем. Потому что бывает так, что, знаете, вот приходит человек и говорит, блин, у меня бы не дошло письмо. Ну, я тут посмотрел, его нет, ну, наверное, не приходило. Так не должно быть. Вы должны точно сказать ему, вот письмо, его не отправляли, или вот как-то так. Но оно не может не уйти никуда. Итак, выводы. Спам победить нельзя, но можно бороться успешно и очень даже неплохо. Защита, как я говорил, уже должна быть многоуровневой, то есть универсальной технологии нет. По поводу изменения психологии работы с почтой. Смотрите, вот мы сейчас привыкли, что вся почта валится в инбокс, да? И есть junk email. Junk email – это то, что раздражает пользователей. То, что они ненавидят и то, что они говорят. Мы не просили, чтобы наша почта попадала еще в какой-то junk email. Пожалуйста, избавь нас от этой возможности. Вчера получил письмо, не верите, могу показать. Мне кажется, что правильно было бы немножко поменять саму психологию, что в инбокс у вас попадает только чистая почта. То есть то, что приходит от ваших коллег, из ваших контактов. И вы читаете его, спокойно живете. То, что может прийти от неизвестного источника, от кого-то еще, это junk email, да, вы его просматриваете. Но мне кажется, со временем, возможно, это как-то переключится. По поводу балансов. Всегда очень важно соблюдать или эффективность, или блокировка легитимных писем. К сожалению, вот этот краник, в вашем случае вы должны вот на каком уровне его оставить, решать сами. Потому что, понятно, закрутите чуть посильнее, да, меньше спама, но извините, и срабатывания ложных больше. Вот. И у каждого свой, все зависит от вашего домена, от ваших пользователей, насколько они раскидали адреса по интернету. И администратор или пользователь, тоже вопрос. Сейчас, вот скажем, вы администраторы, да, вы принимаете решение о том, что нужно использовать такой-то фильтр, потому что он блокирует спам, да? Но и вам же приходится потом искать эти письма потерянные или еще как-то потом. Мне кажется, что есть смысл немножко краник отпустить, и пусть этим занимаются пользователи. То есть сколько может администратор просмотреть писем? Он может просмотреть, ну, я сказал своему коллеге, админу, у меня с счетчиком почтовый, говорю, 1000 в день может просмотреть? Он так на меня посмотрел, 1000 в день. То есть просто просмотреть спам, во-первых, это не секьюрно, да, ты смотришь там письма, может, там нормальные письма. А пользователей много. Пусть к ним, пусть приходит несколько спам-писем, пусть они сами их удаляют и не боятся этого, потому что они все равно к ним придут эти спам-письма. И есть еще такой вот интересный момент. Все мне говорят, что ты не прав в корне. И я не соглашаюсь. Дело в том, что все знаете, что спам-фильтр стоит денег. Как ни крути, денег. И денег таких нормальных. Зависит от конфигурации. А что если посадить человека, ну понятно, там не на 100 тысяч в секунду проходящих, который будет помечать спам, не спам. Да, это тупая работа, но может быть это дешевле действительно. Да, не секьюрно, да, но может быть. Итак, полезные ссылки, понятно. Exchange сервер, Forefront. Почитайте вот этот сайт leha.ru. Там очень хорошо, там очень старая информация, но она, там очень хорошо расписано про спам, про технологии, мысли о спаме, так что я рекомендую. Ну, конечно же, читайте мой блог. Если с чем-то не согласны, пишите, будем спорить, а я буду продолжать свои исследования в Exchange. Пожалуйста, заполните анкету, потому что на основании ее, может быть, мне разрешат на следующей платформе выступить. Напишите плохо, не разрешат, но не жалейте. И также вы можете получить вот эти супер-мега-подарки. Ну что ж, спасибо за то, что послушали меня.